Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Свободная тема». У микрофона Карен Агамиров. День народного единства. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Депутаты Государственной Думы России Виктор Алкснис и Владимир Рыжков. Журналист НТВ Олег Пташкин и студенты Московской государственной юридической академии Заур Агаронов и Константин Макаревич. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. С праздником еще раз всех. Что для вас означает этот праздник, Владимир Александрович Рыжков?
Я считаю, что это неудачный праздник. И когда он принимался в Государственной Думе несколько лет назад, я голосовал против и обосновывал, почему нет смысла его принимать. Дело в том, что 7 ноября это была дата, связанная с захватом власти большевиками в ситуации гражданской войны, которая сразу после этого возникла. 4 ноября это ровно то же самое. Это гражданская война, известная в истории как «Смутное время». Это массовое предательство элит, которое перебегало от поляков к шведам, от шведов еще к кому-то, так сказать, и так далее. Кровопролитная усобица, которая была в начале 17 века, закончилась тем, что одно из вооруженных ополчений, нанятое на деньги, полученное за выкуп за захваченных жен и дочерей нижегородских купцов, одно из этих ополчений, так сказать, наемных в значительной степени взяло верх. Вот. На самом деле 4 ноября к нынешней России не имеет никакого отношения. Это был династический праздник династии Романовых, потому что он, эта вся мифология про Минина, Пожарского в значительной степени была придумана для того, чтобы легитимизировать династию Романовых на русском престоле. Вот какое имеет отношение вот эта, так сказать, история романовской России к нынешней России? Я вообще не понимал тогда и не понимаю сейчас. И получается, что мы вместо одного праздника, который вносил раскол, потому что часть людей верят в коммунизм, часть людей отрицают коммунизм, и 7 ноября каждый раз было проблемой, мы это помним, да, одни праздновали, а другие вспоминали ГУЛАГ, Сталина, Голодомор, массовые репрессии, депортации народов, и этот праздник раскалывал. 4 ноября тоже раскалывает, потому что, во-первых, он непонятно про что. Власть и идеологи не удосужились объяснить народу, чего мы, собственно говоря, празднуем. Вот. И эту нишу захватили националисты. Вот получилось так, что когда государство вбросило этот праздник и не объяснило, и до сих пор народ не понимает, что это такое, первые, кто воспользовался этим, стали националисты. И первый же русский марш, который прошел в Москве по Бульварному кольцу, шел фактически под нацистскими лозунгами. Поэтому неудачный праздник, исторически необоснованный. Мифология, которая взята у Романовых фактически, она сейчас воспроизводится, но под ней нет исторической основы. Чтобы не быть голословным, я всех радиослушателей обращу к великому русскому историку, который всю жизнь занимался смутным временем. Это академик Сергей Федорович Платонов. Прочитайте любую его работу по истории смутного времени, и вы увидите, что тот официальный миф о 12-м годе, он не выдерживает критики, потому что все было в жизни на самом деле иначе. Вот. Неудачный праздник, раскалывающий общество, и праздник, который захватили националисты, и в итоге только усугубили ситуацию с гражданским согласием в нашей стране.
Эту нишу захватили националисты. А на связи с нами Виктор Алкснис. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Добрый день. Ну, я...
Один из организаторов сегодняшнего русского марша.
Да, русского марша сегодняшнего. Но я не знаю, как меня в США можно причислить к русским националистам. Ну, знаете, в свое время был такой термин у нас в Советском Союзе — латышский буржуазный националист. Ну, может быть, я действительно являюсь латышским буржуазным националистом. Что же касается моего отношения к этому празднику, что я бы согласился с Владимиром Александровичем, что это просто, ну, придумала власть, чтобы отвлечь внимание или попытаться создать альтернативу 7 ноября. Но она ничего не сделала, власть, чтобы как-то этот праздник придать ему легитимность, чтобы действительно люди ощутили, что это праздник. И поэтому для меня это просто выходной день, в ходе которого я выступаю в роли организатора мероприятия, которое сегодня пройдет в 19 часов на Шевченской набережной. И это мероприятие называется «Русский марш».
А что же это за выходной тогда у вас?
Ну, поскольку праздничный день объявлен, поэтому в выходной день мы проводим это мероприятие.
Олег Пташкин.
У меня просто вопрос к Виктору Лахтинцу, если он еще на связи. А все-таки что вы конкретно празднуете сегодня, получается, в 19 часов?
Мы не празднуем ничего, я повторяю, мы не празднуем. Угу. У нас проводится мероприятие, массовое мероприятие, которое проводит наша партия «Народный союз». Основной лозунг этого мероприятия, мы говорим, будем пропагандировать лозунг «За русскую Россию». И приглашаем людей.
Латышский национальный буржуазизм пропагандирует за русскую Россию. А вот понимаете, вот в чем основная проблема, я считаю, этого праздника, потому что непонятно, кто с кем объединяется, в чем заключается единство, и все-таки, как всегда, нам подсовывают каких-то новых врагов. В этом контексте получается, что Россия нашла себе все-таки нового противника в лице поляков, под которым, как бы, ну, оказывается, все наши беды происходят с 1612 года. Вот. Ну и как бы вот хотелось бы послушать все-таки еще раз господина Лахтинца, вот кто с кем наконец-то сегодня у нас сражается.
Ну, я еще раз повторяю, что мы не собираемся ни с кем сражаться. Разве мы где-то в своих лозунгах, в своих призывах призываем с кем-то бороться, с кем-то сражаться, в том числе и с поляками. Я еще раз повторяю, что мы проводим мероприятие под названием «Русский марш». Он не направлен ни против кого, он направлен за. Мы выступаем за то, что сегодня в России сложилась ситуация впервые за несколько столетий, когда в России 80% населения составляют русские по национальности. То есть в России, вот в результате крушения Советского Союза, в котором русские составляли 50,8%, то есть половину населения России, страны, сегодня так получилось, что в результате распада Советского Союза Россия стала практически мононациональной страной. 80% населения русское. Такое же, как национальной страной, как Литва. Я не думаю, никто из присутствующих не будет отрицать, что Литва – это государство литовского народа. Или Грузия, где тоже, только там 70% грузин, тоже является государством грузинского народа. Но когда кто-то пытается сказать, что Россия – это страна русского народа, государство русского народа, не за счет, не против других коренных народов России, против татар, башкир, ни в коем случае. Но это, знаете, как в доме есть хозяин. И именно это сегодня объяснить людям, что да, в доме должен быть хозяин. Ни в коем случае, повторяю, не за счет кого-то, не против кого-то, не против чеченцев, не против дагестанцев, не против татар. Но есть государство, образующий народ. И мы сегодня предлагаем это признать.
И хозяин уже наводит порядок, судя по статистики.
Виктор Анатольевич, это Рыжков.
Да.
Рад слышать вас. Я хочу просто привести для вас, да, и для всех, кто нас сейчас слышит, да, некоторую статистику и попросить вас прокомментировать. Вот за 2006 год было 541 нападение на людей. Я не говорю на кого. Евреев, грузин, русских. Вот 541 нападение на национальной почве. 55 человек было убито. Это, а в 2005 году 447 человек погибло. То есть в прошлом году погибло на 8 человек больше, чем годом раньше. С начала этого года за 4 месяца уже было 172 нападения, и погибло уже за 4 месяца этого года 23 человека. Вот недавний случай нашумевший, это якут Николаев, который был убит в Москве. Вот. И не кажется ли вам, что вот такое этническое толкование национализма, потому что есть другое толкование, современное, гражданское, что Грузия не является государством грузин, а Грузия является государством граждан Грузии. И Россия не является государством русских, Россия является государством граждан России. Не кажется ли вам, что, может быть, вы из самых лучших побуждений, тем более имея фамилию Алкснис, тем не менее подталкиваете, вот вы с высшим образованием, вы военный, вы очень образованный человек, но не кажется ли вам, что вы подталкиваете малообразованную, экстремистски настроенную молодежь к прямому насилию против нерусских? Вот не кажется ли вам, что на самом деле, может быть, стремясь к благим каким-то целям, вы разрушаете Россию тем самым?
Нет, категорически с вами согласен, Владимир Александрович. Вот как раз именно поэтому я и предлагаю, что если мы сегодня в России не легализуем русский вопрос, то все это обернется очень и очень плохо. Вот этот вот всплеск национального экстремизма и радикализма вызван именно тем, что многие люди сегодня в России, русские в основном, ощущают себя людьми второго сорта. Это связано с многими вопросами, связано в том числе и с проблемами миграции, и распределения национального богатства, и прочее, прочее, прочее. Так вот, мы предлагаем пойти цивилизованным путем, легализовать русский вопрос, решать этот вопрос в рамках парламента, а не допускать того, чтобы все это выливалось вот в эти толпы людей, которые там бегают, ищут этих бедных мигрантов и воюют с ними. А вот именно то, что власть замалчивает вопрос, власть пытается запретить этот вопрос, русский вопрос в России, в результате это приводит к тому, что происходит жуткая или страшная радикализация, в первую очередь, молодежи. И вот этот вот резкий всплеск преступности вот этот вот, вот именно вот, в этом направлении вызван именно тем, что власть уподобляется страусу. Она засовывает голову в песок и делает вид, что ничего не происходит. Этого количества, извините, вот этих вот жутких преступлений не сокращается, оно увеличивается. И увеличивается потому, что власть лечит не болезнь, а лечит последствия болезни. Именно поэтому мы призываем решать эту проблему цивилизованно. Что да, необходимо, чтобы в России те люди, которые ощущают, что что-то происходит неблагополучное с русскими в России, могли легально, политическими методами, в парламенте эту точку зрения высказывать, и за нее бороться, и требовать от государства, от власти, требовать каких-то принятия мер для того, чтобы решить эту проблему. Ведь проблема-то сегодня, скажем, та же самая, вымирание русских. Ведь а почему все молчат о том, что вымирание России происходит в основном, в подавляющем большинстве, за счет именно русских? Что за эти 15 лет число русских, вымерших в России, составляет около 13 миллионов человек. При этом большинство остальных народов, коренных народов России, свою численность за эти годы увеличили. И тогда возникает вопрос, а почему именно так, что именно последние 15 лет привели к тому, что начали вымирать именно русские, в первую очередь русские? То есть надо разбираться с этим, значит, это проблема демографическая, и она имеет национальный оттенок. Значит, надо принимать меры для того, чтобы именно в отношении русского народа, русских, это началось какие-то программы, чтобы не допускать вымирания русских в России.
Вы говорите, что власть провоцирует экстремизм, да?
Да, я утверждаю, что власть своей совершенно безумной политикой, политикой запретов, и она провоцирует. Ведь я надеюсь, что Владимир Александрович согласится со мной, что вот эта вот безумная политика разгрома оппозиции, попытка всех застроить в один ряд, попытка заткнуть всем рот, не дать возможность высказывать свою точку зрения, она ведет к тому, что люди, разуверившись, что ничего не решишь на выборах, ничего не решишь, референдумы запрещены, попытаться общаться с властью совершенно бессмысленно. Все средства массовой информации загнали в одну канаву. И люди тогда, те из радикалов, которые, действительно, болеют, переживают, я еще раз, я их не оправдываю. Они преступники, они обязаны за это отвечать. Но они считают, что раз так, то единственный способ у них пойти действительно в подполье, да, там готовить взрывные устройства, которые потом взрывать на черкизовском рынке. Да, для этого нужно брать в руки биты и гонять мигрантов по улицам Москвы или других городов России, потому что они видят, что другими способами обратить внимание или что-то изменить, они не могут. Так вот, значит, власть виновата в том, что она не дает людям нормальных политических механизмов решать, защищать свои интересы. И она не дает людям, как типа Рыжкова, который, да, он, кстати, человек очень толерантный, он, я с большим уважением отношусь, но они решают Рыжкова выражать свою точку зрения на российском телевидении или в российских СМИ, запрещают ему, свою идеологию, скажем так, озвучивать. Но они одновременно запрещают это делать и тем людям, которые, да, действительно, они являются национально озабоченными. Так, может быть, надо им дать...
Олег Пташкин, пожалуйста.
Господин Аллас, я прерву вас. Просто власть не настолько глупа, к сожалению или к счастью, да, я не знаю для кого как. Все очень просто объясняется. Если в стране непорядок, если в стране разруха, необходимо создать очень простую модель, но очень действенную. Столкнуть лбами людей на национальной почве. это всегда был самый проверенный и самый верный метод. И он всегда действует. Вот сейчас вы видите, как мы обсуждаем последние события в стране, тому пример яркий, да, что проблема назрела, проблему необходимо решать, ее необходимо обсуждать, но это не основная проблема нашего государства. Если люди могут себе позволить купить мясо, молоко, хлеб по нормальным ценам, если люди могут спокойно прийти на выборы и проголосовать за кого угодно, а не за каких-то бутафорных абсолютно кандидатов идут и партии. Вот. Если люди будут спокойно жить в своих домах, им не важно какой национальности, не важно какого вероисповедания является политик, либо продавец, либо рабочий на стройке. Им абсолютно это не важно. У них есть спокойная, абсолютно достаточная жизнь. Вот. Но так как наше государство не в состоянии обеспечить элементарные нормы жизни для наших граждан, этих граждан недовольных загоняют в подполье, им дают как бы новые символы, да, борьбы, для них создают какие-то виртуальные, не знаю, антигероев, вот,
Олег,
в лице этих же...
Меня интересует, как юриста, вот ребята тоже юристы сидят, где решение-то? Мы пока вот констатируем проблему, да?
Решение очень простое. Необходимо просто, просто власти отвечать за свои действия. Вот. Это решение, оно находится не в юридической плоскости, не в исторической.
Ну, как не в юридической?
Ну, опять же, мы никого не сможем привлечь. Хорошо, единственное простое решение всех проблем, вообще всех проблем, я считаю, это свободные суды. Если кто-то что-то нарушил, человек спокойно берет, пишет заявление, идет в суд, и он докажет, что президент, премьер, конкретный депутат, они нарушили мои права, и этого человека привлекают к ответственности. Не просто пожурить его, да, а конкретной ответственности.
Но таких случаев нет.
Не то, что нет прецедента, нет даже механизма.
Молодые
нет механизма.
Юристы наши подключаются к разговору. Константин Макаревич, пожалуйста.
Да, вот, за последние там буквально минут 10 начала передачи мы, наверное, вспомнили все, за что так или иначе можно придать к власти, начиная от попытки столкнуть лбами, едой дорогой, и закончили в итоге судами, ну, то есть и свободой слова. То есть в итоге у нас весь этот диапазон, мы про него хорошо прошлись, но вот, а в итоге все-таки хочется спросить, да, по поводу праздника-то. Собственно, к чему он и почему мы, да, здесь собрались? Вот как мне кажется, естественно, праздник молодой, праздник новый, еще не обрамлен некоторыми традициями и смыслами. Но в этом же и цель. Цель, чтобы создать такой новый, да, день, который люди потом в дальнейшем могли гордиться и праздновать его осмысленно. Ну вот, Виктор Алкин сказал, что у нас в стране мало альтернатив. Так вот, может быть, в этом и хорошо, что, да, власть нашли какую-то альтернативу, нашли день в календаре, который будет можно было в этот день, собственно, и отмечать, потому что, несмотря на то, что вроде как бы, да, мы сейчас пытаемся оспорить некоторый миф, там, да, историческую такую правильность, да, этого события, но все-таки... Так или иначе, есть стойкое мнение и впечатление, и память историческая о том, что в этот день мы избавились там, да, от какого-то внешнего, там, да, ига, не ига.
То есть историк Владимир Рожков вас не убедил?
Я считаю, что если миф укрепляет страну, да, если делает народ сильнее и делает народ готовым отвечать каким-то внешним, там, да, вот и так далее.
А вы стали
там, да,
сильнее, вот лично вы?
Мне кажется, что для меня этот праздник более понятный, чем праздник 7 ноября. Мне кажется, что этот праздник нужно вот именно обрасти. Вот, допустим, вчера, да, кстати, у нас Дмитрий с НТВ, вчера НТВ проводил совместную премию первую, по-моему, с правозащитным движением «Сопротивление», называется «Гражданский выбор», о том, как люди сами выбирают, да, путь порисковать, но кого-то спасти. Допустим, вчера там было множество номинантов, кто там от воров кого-то спасал, там, да, люди, которые не связаны там с правовой системой. Вот, и в числе их там был один мальчик, там, да, дагестанский, который увидел грабителя, который из дома выходит, в то время как были все связаны, в этом доме лежали. И он один, при том, что он несовершеннолетний, сумел как-то там кому-то там что-то в ноги упасть, там, да, в общем, одного скрутить, в итоге сам чуть не пострадал. Но успели приехать в милицию, его спасли. Так вот это хорошая традиция. И таких традиций много. День, вроде как, да, национальный, национальной гордости. И нашу националиста, да, ну, в кавычках, как мы, да, называем, кто к себе к этому причисляет, вместо того, чтобы каким-то образом, да, создать какую-то новую традицию, идеологию, они вместо с этого даже говорят, что мы не празднуем. Мы просто вышли, вот, потому что, ну, день такой хороший, нужно отработать. Все отрабатывают сегодня.
То есть, так, Виктор Алкнис, вы сегодня отрабатываете, вот говорит.
Ну, что, ни в коем случае, ни в коем случае. Вы понимаете, я категорически не согласен, что когда пытаются создать какой-то надутый, выдумать какой-то новый праздник, потому что вот создать из ничего праздник невозможно. И я хотел поспорить с Владимиром Александровичем Грушковым по поводу 7 ноября. Кто бы как ни относился к 7 ноября, к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, я думаю, согласятся, что это было важнейшее событие 20 века, как и Великая Французская революция. А я напомню, что Великая Французская революция связана не только с равенством, братством и прочими другими Марсельезой и другими лозунгами знаменитыми, а она связана и с гильотинами, и с массовым террором, и прочим. Но невзирая на все это, почему-то французы признают, что день взятия Бастилии, день революции, он является национальным государственным праздником Франции. И поэтому, когда сегодня мы пытаемся зачеркнуть некоторые праздники, или некоторые дни, и пытаемся искать в них, ну, одни ищут в нем что-то светлое, другие пытаются найти трагедии, траур, которые действительно имели место все репрессии и прочее. Но пока мы не успокоимся, пока мы не признаем, что действительно в истории России были ключевые даты, которые определили судьбу России, и, значит, эти даты надо отмечать, как бы кто к ним относился. Я, например, могу еще знать, что есть достаточно людей, которые относятся негативно к 9 мая, к празднику Победы.
Эту дискуссию можно продолжать, да, но я думаю, что надо повернуть разговор нам в несколько другую сторону. Скажите, пожалуйста, Виктор Игнатович, а как вы вообще относитесь к власти сегодняшней? Ну, к власти, понятно, вот к Путину, допустим.
Я отношусь к нему достаточно плохо. Я в оппозиции. Я вменяю вину Владимиру Владимировичу в первую очередь. Это то, что впервые у России за многие десятилетия появились свободные деньги, и он мог войти в историю России как великий реформатор, который сумел, действительно, имея в наличии огромные деньги, преобразовать страну за время своего правления. Но, к сожалению, он ничего не сделал, чтобы реально поднять Россию с колен. И именно это, в первую очередь, я вменяю в вину Владимиру Владимировичу. Я бы, понимаете, мог бы одобрить, если бы бывает ситуация, когда нужно закрутить гайки в стране во имя, ну, какой-то великой цели, не знаю, построения России как великой сверхдержавы, мощной, там, не знаю, в военном отношении, там, в экономическом отношении. И для этого нужно закрутить гайки. Но я же вижу, что сегодня гайки закручиваются для того, чтобы обеспечить благополучие кучки чиновничества, кучки бюрократов и приближенных к ним, ну, бизнесменов. И все. Но ведь при этом все это закручивание гаек оборачивается против 90% населения. И именно поэтому я не согласен с Путиным. Именно поэтому я нахожусь в оппозиции.
То есть сегодня единства в стране нет?
Нет, сегодня единства нет, и я не думаю, что оно будет. И, к сожалению, с каждым днем этот раскол будет углубляться.
А чем кончится?
А кончится очень плохо, кончится новой революцией. И когда говорят, что сегодня у нас политическая стабильность, и у нас ничего не произойдет, а я напомню, что в 1913 году Россия находилась в очень-очень прекрасном экономическом состоянии, тоже была, называлась эпоха отката революционной ситуации. Говорили, какая революция? Ее не будет в России.
А спасибо. Спасибо. После краткой сводки новостей мы продолжим нашу передачу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14.30. Коротко о главных событиях. В Москве прошла санкционированная властями акция националистов под названием «Русский марш», приуроченная ко Дню народного единства. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на шествие вышли до 4000 человек. Московские власти сообщают, что их всего 900. Аналогичные акции прошли сегодня во многих российских городах. По данным властей, в Новосибирске и Самаре в них приняли участие сотни человек. В больницах Тольятти остаются 54 пострадавших при взрыве автобуса 31 октября. 1 ноября от сердечного приступа умер главный врач центральной станции скорой помощи Тольятти, который почти сутки проработал, контролируя оказание помощи пострадавшим. В Сухуми сегодня проходит встреча лидеров трех непризнанных республик – Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Обсуждаются перспективы мирного урегулирования конфликтов, координация действий в этом направлении, а также развитие отношений с Россией. В Пакистане проводятся аресты лидеров оппозиции и правозащитников после того, как в субботу президент Первес Мушараф ввел в стране чрезвычайное положение. Задержаны десятки членов руководства и активистов партии, некоторые помещены под домашний арест. Поступило сообщение об аресте лидера комиссии по правам человека. Приостановлено действие Конституции, ограничены основные гражданские права. Боевики курдской рабочей партии, базирующиеся на севере Ирака, отпустили на свободу 8 турецких солдат, захваченных в плен в конце октября. В Иране проходят организованные властями демонстрации, приуроченные к 28-й годовщине захвата американского посольства в Тегеране. Грузинская оппозиция ужесточила требования к властям. Выступившие на митинге в субботу лидеры оппозиции призвали к отставке президента Михаила Саакашвили. В Тель-Авиве прошла многотысячная демонстрация памяти Ицхака Рабина, убитого правым экстремистом 12 лет назад.
В эфире программа «Радио Свобода. Свободная тема». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «День народного единства». В обсуждении участвуют депутаты Государственной Думы России Виктор Алкснис и Владимир Рыжков, журналист НТВ Олег Пташкин и студенты Московской государственной юридической академии Заур Агаронов и Константин Макаревич. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis-svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. А Владимир Александрович, дополнить хотел.
Да, я просто вот хочу дополнить нашу беседу, да, по поводу вот сегодняшних лозунгов России, русскую власть, России, русское государство. Дело в том, что я допускаю, что Виктор Имантович и его сторонники, и даже готов в это поверить, искренне в своих намерениях и в своих идеях. Но хочу сказать во всеуслышание, что как бы искренне не были эти люди, объективно они тащат Россию к распаду. Объясню почему. Дело в том, что этнический национализм – это порождение XIX века, и как раз этнический национализм, он действительно он может сплотить нацию. Мы русские, мы немцы, мы итальянцы и так далее. Но в случае к России это неприменимая стратегия, потому что Россия с момента своего создания, с момента своего образования, там, тысячу лет назад уже была многоэтничным государством. Грозный там взял Казань, Астрахань, присоединил и так далее. То есть, вот когда мы говорим, что в России 80% русских, поэтому Россия русское государство, это не соответствует действительности. Да, статистика такая, но при этом русские распределены крайне неравномерно по территории России. Например, в республиках Северного Кавказа, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, русские в огромном меньшинстве. Там, где-то проценты, где-то, может быть, 10-15%. Меняется этнический состав Волжских республик. Если посмотреть, например, такая есть спокойная, милая республика Чувашия, но там 70% чувашей, и только 30% не чувашей. Меняется этнический состав Бурятии, меняется этнический состав Тывы, Хакасии, Якутии, у меня в Сибири, и там тоже падает процент русского населения и растет процент, значит, местного этнического населения. Виктор Иванович, если мы выдвинем на первый план этнический национализм, то есть понятие нации как этноса, то это развал России, потому что эти демографические тенденции, эти политические тенденции приведут к тому, что Россия распадется на несколько национальных государств, может быть, на полтора десятка. Поэтому я категорически выступаю против этого, считаю это крайне опасной формой национализма и призываю всех нас заниматься другим национализмом, гражданским национализмом, в понимании гражданской нации, когда государства объединяют не этносы, а государство объединяют граждане, правительственные организации, гражданское общество. И это снимает проблему этнического национализма, это снимает проблему распада государства. И тогда, Виктор Анатольевич, то, что вы говорите об отчуждении государства, о беспределе чиновников, о, значит, бесправии народа, это распространяется и на башкиры, и на русских, и на татар. Это проблема дефицита демократии, это проблема дефицита законности в нашей стране. Но ее надо решать не этническим путем, ее надо решать путем демократизации правового государства, усиления роли судов, о чем Олег говорил и так далее. Поэтому я вас призываю, вы идете по очень опасному пути. Этот путь может привести к распаду России. И мне кажется, что все вы должны об этом думать и делать соответствующие корректировки.
Заур Агаронов, студент МГУА, Московской государственной юридической академии. Власть провоцирует экстремизм молодежи, сказал Виктор Алснес.
Вот у меня как раз возник по этому поводу
вопрос. Есть ли такие настроения у вас? Во-первых, ответьте на мой сначала вопрос. В молодежной среде, ну, в частности, вот в академии, допустим, да, юридической. Ну, общаясь, не только в академии, общаясь с друзьями. Вы чувствуете, что вот что-то такое вот растет в них, да, вот какие-то подобные настроения?
Нет, ну, к сожалению...
Не только на национальной почве,
Я ничего подобного вообще не чувствую, так как...
К счастью.
Да, к счастью. Так как в Москве, ну, в частности, с теми вузами, с которыми я непосредственно общаюсь и контактирую, все ребята очень интеллигентные, хотят учиться, возрождать Россию, поднимать экономику, занимать посты, должности, то есть стремятся к лучшему.
Значит, ну, и видеть Россию в будущем. Значит, Виктор Алснес обобщил слишком, да?
Да, то есть революцию среди студентов, конечно, никто не видит. Там.
Слышите, Виктор Иванович, не будет революции.
Да, но у меня к...
На связи он с нами? Алснес. А на связи вы с нами, Виктор Иванович? Алло. Сорвался телефон, да? Подключай тогда его заново. Владимир Александрович, а вы чувствуете революционное настроение в обществе?
Я не так оптимистичен. Карен, да?
Заур.
Я не так, Карен, вы, да, извиняюсь. Я не так оптимистичен, как Заур, потому что как раз два центра этнического насилия – это Москва и Санкт-Петербург. Вот, то есть, если брать вот ту статистику, которую я приводил, по нападениям, по убийствам, то, к огромному сожалению, две столицы с огромным отрывом лидируют, вот если брать всю Россию. Понимаете, Заур, вы общаетесь, у вас, видимо, очень хороший вуз. Элитный, можно так сказать. Вы общаетесь в определенном кругу людей, да, но есть московские окраины, есть печатники и текстильщики, понимаете, есть Московская область, вот эти подмосковные города, где как раз нападения в электричках на людей кавказской национальности происходят с пугающей регулярностью. Поэтому на самом деле идет огромное социальное расслоение. Да, наверное, верхушка общества, она интеллигентная, образованная, она хочет делать деньги и карьеру, но огромные миллионы людей оказались лузерами, проигравшими от реформ и от последнего десятилетия. И эти люди, и их дети, их молодежь настроена крайне агрессивно. И именно вот эти погромы на рынках, ну, ясно, что не студенты вашей академии, ходят на рынки и устраивают погромы. Mm-hmm. Это совершенно другая социальная среда. И там ненависть и насилие как раз растут. И то, о чем вот говорил Олег, если государство, если политический класс не решает коренных проблем общества, бедность, социальное расслоение, социальная справедливость, экономический успех, то тогда возникает среда для агрессии. Возникает... Так же было в Германии. Почему? Хочется, да. Это классика. Почему Гитлер пришел к власти? Потому что Германия была проигравшей страной, платила гигантские репарации по Версальскому договору, люди чувствовали себя брошенными, кинутыми. И когда начался финансовый кризис глобальный, и миллионы людей обнищали, Гитлер пришел к власти. Так и здесь. Поэтому не приукрашивайте картину. На самом деле картина гораздо опаснее, даже если вот вы в своей жизни, к счастью, с этим не сталкиваетесь, но реально она гораздо страшнее.
Но в Москве национальный колорит выше.
Спросите Алстиса, уже он на связи с нами опять. Да. Спрашивайте Алстиса.
Да, у меня возник вопрос к Виктору Алкнесу по поводу того, что он говорит, необходимо выносить русский вопрос в Государственную Думу, то есть принимать какой-то некий законодательный акт на федеральном уровне. Так вот у меня вопрос, как вы собираетесь прописывать в законе, кто русский, а кто нет? До какого колена вы собираетесь искать? До бабушек, дедушек?
До 1612 года.
Или, например, на улице у скинхедов все просто. Славянская внешность, не славянская внешность. Так вот, как вы собираетесь вот именно в законе прописывать?
Где ясен вопрос. Слушаем вас, Виктор Имантович.
Не стал бы
Имантович.
Так цитировать, молодой человек. А все делается очень просто. Вот сегодня основная, главная проблема России – это вымирание русского населения России. Я повторяю трагическую цифру, что с 1990 года русское население России сократилось на 13 миллионов человек. То есть идет вымирание именно русского населения России.
Но русское, оно разве не в России живет?
Так позвольте, при этом у нас население якуты увеличили свою численность, чеченцы увеличили свою численность, калмыки увеличили свою численность и так далее. То есть практически все остальные коренные народы свою численность увеличили. Надо разбираться, почему это происходит. Именно поэтому все решается очень просто. Я не предлагаю проводить теперь генетические анализы и проверять дерево генеалогическое этого человека. Я думаю, вопрос решается очень просто. Сегодня необходимо принимать закон о регионах демографической катастрофы. При этом выяснится, что этими регионами, то есть где происходит катастрофа, то есть где смертность превышает рождаемость и идет вымирание их, это в основном так называемые русские регионы. Соответственно, в отношении этих регионов необходимо применение или принятие особой федеральной, не знаю, президентской программы или национального проекта, где именно эти регионы должны финансироваться в первую очередь.
Думаю, что это заслуживает отдельной темы. Разговор наш вот выходит за эти рамки, да,
дня. Нет, у меня на меня начали подозревать, что я буду проверять.
Виктор Ивантович, а скажите, пожалуйста, вот молодежь, она как бы говорит, что вот говорить о революции, о бунте возможном, да, то есть сегодня нет смысла. Владимир Александрович наставляет, наоборот, на путь истины, то, что это может произойти в условиях такой нищеты, да, коррупции повальной. Или как у Пушкина, Борис Годунов. Чем кончится, узнать не мудрено, народ еще повоет, да поплачет, и все.
А вы знаете, я категорически с этим не согласен. И последние события, это все это подтверждают. Когда говорят, что вот молодежь, она, ну, аполитична, никого это сейчас никого никуда не поведет. А вот вспомните все последние теракты. А вам не становится страшно от того, что в Россию пришло то, чего не было в ней практически 100 лет? Как в начале 20 века в России был террор. Была эпоха террора, которую проводили как левые эсеры, так и большевики, там еще и другие радикальные революционеры. Так и сегодня в России начались акты террора. Назвать вам все эти, перечислить их, их слишком много становится. И это означает, что Россия вползает в предреволюционную ситуацию. Представить еще 10 лет назад, что студенты МГУ, а подчеркиваю, что это студенты МГУ, то есть это люди отнюдь не люмпины, это не люди не из нищих семей, потому что учиться в МГУ, ну, как правило, сегодня могут позволить себе дети из обеспеченных семей. Эти вдруг дети начинают собирать взрывные устройства, а потом взрывать их на рынках московских. Это что? Это что, просто от того, что им делать нечего? Или что-то происходит в душах этих людей? Я их не оправдываю, еще раз подчеркиваю.
Что-то происходит в душах этих людей. Слово Василию Федоровичу из Москвы. Дадим слово нашим радиослушателям.
Привет вам день.
Уже... А, здравствуйте.
А, я...
Справляете праздник? На праздник справляете?
Как?
Справляете День народного единства?
А, нет, не справляю, но как сказать, еще пока к нему отношусь инертно, может быть, не осознал его полностью. Поэтому нет чего-то решительно против, но и праздничного настроения нет. Если о празднике, то я считаю, все-таки идея его не в том, что против кого он там, поляков или кого-то, а то, что Россия в то время преодолела разногласия внутри себя. Наверное, вот это надо что-то тут главным считать.
А я-то хотел... А что внутри себя?
Как?
Что внутри себя?
Ну, разногласия, которые были, вот же говорили, что элита была за одних, за вторых, за третьих.
Кто виноват в разногласиях в том, что нет единства сегодня в стране?
Ну, без сомнения, значит, вот это был бы праздник, если бы эти разногласия в конце концов преодолеть. Это был бы праздник.
От кого это зависит?
Конечно, в первую очередь от народа, потому что истина, что, ну,
не от власть
такова,
не от власти,
каков народ, она правильная истина, поэтому от народа зависит. Надо эту власть подвинуть, без сомнения, потому что меня она лично не устраивает.
Отдыхал в Египте, там на пляже человек с человеком разговаривает, два друга, они приехали просто, говорит. Один другому говорит, ну что ты ноешь об этой власти, власть это народ, да, заслуживает. Он говорит, да я не заслуживаю этой власти, Михалыч, ну не заслуживаю я. Человек эмоционально отреагировал, это штамп, мне кажется, вы знаете. Ну что народ, вот народ пишет, почему у Батурина 3,5 миллиарда, а у меня, я 45 лет отработал на страну, у меня нищенская пенсия, инженер-строитель. она не считает, что она заслуживает эту власть, понимаете?
Вот, вот как раз националисты, националисты, которые сегодня русские марши устраивают, они дают ложный ответ на эту проблему. То есть они, вот, у страны есть проблема, дикое расслоение, дикая коррупция. Мы по коррупции в тройке самых коррумпированных стран мира. Узкая группа людей захватила половину ВВП страны и через швейцарские кантоны капитализирует, значит, отводит туда прибыль. Значит, ответ на это не Россия для русских. Ответ на это демократическая реформа, контроль парламентский, свобода слова, где бы, скажем, на том же НТВ, где я несколько лет уже не могу появляться, чтобы это обсуждалось открыто. И тогда будут решены проблемы этих ребят из МГУ, которые взрывают, потому что их вызов для них — это отсутствие будущего. Отсутствие будущего не потому, что они русские или не русские, а потому, что власть останавливает мобильность.
А у среднего поколения, Владимир Александрович, а у среднего поколения,
и у среднего поколения то же
человеку самое. 45 лет, он не может уже никуда, он никому не нужен.
В этой системе нет будущего, потому что сегодня Россия — это рентное государство. Там пара тысяч человек приватизировала ренту от нефти и газа. Значит, стала миллиардерами, мультимиллионерами. Вся остальная страна живет на подачке и является жертвой манипуляций через основные средства массовой информации. В таком государстве нет будущего. Ни вот у Зураба с Константином, ни у Олега, ни у меня с Кареном. То есть это государство закрывает нам дорогу в будущее. Поэтому ответ не в том, что Россия для русских — это развал страны, а ответ в том, что давайте делать современное государство демократическое. Тогда многие люди увидят перспективу.
И у стариков тоже. Вот пишет человек, что...
И у стариков тоже,
потому... сообщил президенту, что средняя пенсия в Москве 11 тысяч. Ему это приснилось.
Приснилось.
Я инженер-строитель, 45 лет.
Карен, одну фразу. Дело в том, что и у стариков, и у стариков нет будущего, потому что у нас разница в доходах в 16 раз между 10% богатых, это, как правило, чиновники и связанный с ним бизнес, и 10% бедных. Это социальное расслоение, как в Африке. Почему это происходит? Потому что государство авторитарное, нет публичного контроля, нет сильных профсоюзов, нет борьбы с коррупцией. То есть идет такой масштаб воровства и перераспределения денег, что нет будущего ни у стариков, ни у молодых.
Константин говорил о судах. Но человек спрашивает, суды в России справедливые? Может ли нищий состязаться в суде с кошельком? Не подписал тоже человек.
Да, но я хочу ответить, что тут, прежде всего, нужно всегда по себе мерить. Если у нас считают почему-то нормальным занести в больницу коробку конфет, а своему участковому занести там какой-то подарок там чуть подороже, а занести там в ЖЭК еще какой-то подарок, а если он не может заплатить за суд, то он считает, что это несправедливо. Нужно каждой монетке смотреть в обратную сторону, нужно на себя равнять. Если каждый будет на маленьких уровнях, на низких уровнях, там, да, вести себя честно по отношению ко всем, относиться негативно к поборам в садах, в школах и так далее, тогда и общая система будет таковая, что и наверху будет трудно продвинуть какие-то такие решения, вот, и в целом станет всем работать более...
Наверху все просто, там не коробку конфет берут, там берут
гораздо больше. Я в том и говорю, что...
Константин, он очень важную мысль проводит, да, то есть то фактически, что Рыжков, Владимир Александрович, Алсис, они же борются, вот, и в Думе, я когда бываю в Думе, я вижу ваше выступление, я правда знаю, что ничего после этого, так сказать, не изменится, там, и закон не пройдет.
Не
да?
совсем так, все-таки мы...
Нет, я имею в виду, закон не пройдет, который...
Мы влияем,
да? Вот, но борьба продолжается.
И как раз очень печально, что в будущей Думе, похоже, вообще не будет оппозиции, потому что даже, даже одиночки, если отдельные вот. Депутаты с достаточно жесткой позицией, они влияли на общественное мнение, на поведение большинства. Я могу десятки случаев привести... История
но
с мигалками,
сказать,
история с
казино. Ведь нельзя сказать, что все зря, да ведь?
Абсолютно не зря. И поэтому
вы же роняете души народа.
Да, вот смотрите, история с мигалками, история с казино, история с законом о прозрачности власти, история с комиссией по Беслану. Да, она кончилась пшиком, но, по крайней мере, мы заставили ее создать. Поэтому очень печально, что следующая дума, вот декабрьская, она будет, скорее всего, еще более вегетарианская и бесцветная.
Кстати, люди вас сожалеют, вот Ирина, то, что теперь... Видимо, вы вот лишитесь возможности участвовать в так называемых властных органах.
Я не участвую в выборах по известным всем причинам.
Оставшись честным и порядочным человеком.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, Виктор Имонтович, слышите нас, да?
Да, слышу.
А ваше политическое будущее какое?
Мое политическое будущее, я ухожу из стен парламента. Я действительно буду заниматься политикой, но буду заниматься политикой на улицах, вне стен парламента, и, в принципе, ну, буду заниматься тем, чем я занимаюсь уже 20 лет. И я вот согласен с Леонидом Александровичем, что все это кончится очень плохо. попытка... Я инженер и прекрасно знаю, что сложное устройство, в котором отсутствует механизм отрицательной обратной связи, то есть когда сигнал с выхода подается на вход и происходит регулирование, то эта такая система обречена на, на самоуничтожение. Она просто развалится. И вот та уродливая система государственного устройства, которая, или государственной власти, которая сейчас сформирована у нас в России, она грозит нам очень страшными потрясениями. И я об этом говорил и в зале заседания Госдумы, когда говорил, что сегодня Единая Россия практически один к одному повторяет весь путь КПСС и идет к тому финалу, в котором оказалась КПСС в 1991 году. Но беда в том, что партия власти, она вместе с собой тащит туда всю страну.
А вы бы ни при каких условиях вот не согласились в этой партии власти участвовать?
Нет. Для меня это исключено, потому что, понимаете, есть принципы определенные. И быть просто живой кнопкой в парламенте, это я считаю, что это недостойно просто нормального человека.
Ну, то же самое и вы, да, Владимир Александрович?
Разумеется.
Когда Борис хитрить не перестанет, давай народ искусно волновать, советует Шуйский. А Борис Годунов надо перечитывать сейчас его, кстати. Очень много о нашем времени. Искусно волновать народ. Вот это интерес власти, да? Искусно волновать народ.
Конечно. Дело в том, что всегда нужно отвлечь. Отвлечь от холода в квартире. Отвлечь от того, что неделя до пенсии, а хлеб купить не на что. Отвлечь от того, что ты идешь лечить больного ребенка, у тебя вымогают взятку. Как лучше всего отвлечь? Начать кампанию против Эстонии, против грузин, против расширения НАТО. И каждый вечер запугивать, кричать, визжать, как Леонтьев, брызгать слюной.
И вроде как
народ, да, действительно, ну что мой унитаз, ну подумаешь, там месяц не идет ремонтник. Ну подумаешь, ребенку не на что лекарство купить. Но зато у меня держава, она борется с врагами и так далее. То есть это классика. Найди внешнего врага, найди внутреннего врага, начни кампанию ненависти, народ отвлечется. И у нас, смотрите, у нас идет, как Оруэлл говорил, пятиминутка ненависти в вечерних новостях, а потом Петросян. То есть напугали, посмешили. И так страна держится вот в этом вегетарианском полусонном состоянии, а в это время ребята в Кремле выводят миллиарды долларов.
Владимир,
в швейцарские
дешевый кантоны. Ром Победа.
Да. А в это время миллиардами выводятся швейцарские кантоны нефтедоллары, складываются там на трастовых счетах, обеспечивая будущее тех людей, которые это делают.
Это такой ром появился, Победа?
Не, ну это по Орлу, Джин Победа.
Да.
Гремучая смесь.
Я подумал, ром изобрели еще. Нет. Спиртной напиток новый. План Путина. Россия победит. План Путина. Сейчас вот плакаты завешены. Вы заметили везде, да?
Я знаю, что хочу сказать.
План Путина. В чем план Путина? Вот как вы думаете, Константин Макаревич?
Мне кажется, план Путина, да, по крайней мере, то, что в него вкладывают, мне кажется, это такой путь возрождения страны. Ну вот, и здесь главная цель – работать нам всем, не только работать власти, и не только беспокоиться о своих там каких-то бытовых вещах, вот, да, но и бороться с такими большими проблемами, которые касаются, возможно, не только тебя.
Константин, а вы в администрации президента не хотите поработать?
Я юрист. Я занимаюсь юридическими вопросами.
Ну, вы так выступаете очень-очень.
Я считаю, что если мне где-то пригодится мои там, да, услуги, там, где я смогу работать,
не откажетесь,
там я буду,
да,
работать, если это будет приносить пользу стране.
И план Путина – это план победы, да?
Я считаю, что план Путина – это наш общий план. Не то, что план Путина, да, а план государства. Это наш общий план. Это, прежде всего, план народа, а дальше, как он называется, как на нем на плакатах пишут, это уже вторая история.
В целом, вы к власти сегодняшней относитесь позитивно.
Я отношусь так, что мне самому нужно работать, а во вторую очередь обращать внимание уже на власть.
А на народ?
А я и есть народ, поэтому чем я больше буду сам работать, тем, соответственно, народ наш будет больше работать.
Беспокоят вас нищие люди, там, пенсионеры, да?
Именно поэтому, да,
Если вам скажут, ну что тебе до них? Ты иди к нам, они выживут, да и зачем им выживать? Пусть помрут, и ничего страшного. А ты, Костя, давай с нами, вот здесь хорошо.
Я вот еще раз говорю, да,
согласитесь,
меня более волнуют не какие-то такие вот вопросы узкие, бытовые, да, вот, и я...
Материальные, то есть, да?
А более вопросы, которые связаны там с общими интересами. Вот я категорично не согласен с Эстонией и так далее, я считаю, что это был правильный дан отпор.
Я хочу сказать, все-таки мы теперь можем подвести некий итог.
Осталось 2,5 минуты, мы можем подводить итоги.
Получается, что вот наконец-то я понял для себя, в чем наше единство. Единство одних против других, единство материального и бесправного. Вот. И, к сожалению, эта проблема, да, которая у нас возникает в народе, она не решается. А праздники очень хорошо придуманы, очень вовремя придуманы. Потому что необходимо все-таки объединить кого-то с кем-то и дать лишний повод выпить из джина победы.
Ребята, пожалуйста, итоги беседы, разговора сегодняшнего.
Заур. Несмотря на то, что у нас каждый день можно придумать какой-то праздник, потому что страна великая, и столько и людей, и изобретателей, и День Победы можно праздновать по любой выигранной битве, в которых в нашей истории было много. Ну, был такой день согласия и примирения, сейчас это День народного единства. Может быть, стоит, конечно, объединяться, вот так вот в этот день садиться все вместе, разговаривать.
С Константином по отношению к нынешней власти вы солидарны? Или вы более все-таки топаете ее?
Ну,
да или нет?
Было множество примеров, когда если власть кого-то трогает, то у людей начинаются серьезные проблемы, поэтому...
Поэтому. И многоточие. Да. Владимир Александрович Рыжков.
Да, я короткий комментарий по Эстонии. Я же не говорил, Константин, о том, что эстонцы были правы. Я их публично осудил. Я приводил примеры манипулирования общественным мнением. Например, помните антигрузинскую кампанию, когда списки школьников грузин пытались составлять в московских школах, когда каждому грузину шили то, что он криминальный авторитет. Вот об этом я говорил.
И вот общий итог сегодняшнего разговора.
Да, что касается праздника, то общество проигрывает сегодня этот праздник националистам. Националисты лидируют в этом празднике, поэтому я его называю в шутку «День погромщика».
Вы лидируете, Виктор Аустис.
И в этом смысле, мне кажется, что события приняли достаточно опасный оборот.
А лидируете вы?
Нет, вы знаете, я не хотел бы соглашаться с Владимиром Александровичем. Я считаю, что возрождение национального русского духа – это сегодня то, что необходимо России. Я напомню, что перед войной Сталин очень великолепно использовал это для того, чтобы победить в войне. Вспомните те знаменитые фильмы «Александр Невский» и другие. Сегодня они бы были признаны русско-фашистскими, потому что там шла неприкрытая пропаганда величия русского народа, и его звали на подвиг. И
Пушкин, Борис Годунов, «Красная площадь, народ». О, боже мой, кто будет нами править? О, горе нам! Спасибо. В программе «Радио Свобода. Свободная тема» принимали участие депутаты Государственной Думы России Виктор Алкстис и Владимир Рыжков, журналист НТВ Олег Пташкин и студенты Московской Государственной юридической академии Заур Агаронов и Константин Макаревич. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ru. Продюсер программы Екатерина Высоцкая и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Часть откроет программа «Книжный угол» с рассказом о романе чешского писателя Владислава Климы «Страдания князя Штернангоха».
Образ женщины в современной мужской прозе – это тема передачи «Мужчина и женщина».
А программа «Радиоблог» посвящена, как всегда, новейшим тенденциям развития российской блогосферы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9715, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.